Для того, чтобы вы ко мне привыкли, и чтобы ваши вопросы уже были окончательно сформулированы, я сообщу вам некоторые выходные данные мои. Их оглашают обычно, когда человек поступает на работу. Я родился 17 августа 1935 года в Саратове, в семье врачей, которые, по сути дела, были, так сказать, интеллигенцией в первом поколении, советской интеллигенцией. По отцовской линии я из пролетариев, по материнской линии я из землевладельцев, довольно крупных. В 1953 году я окончил среднюю 18-ю мужскую школу в городе Саратов и поехал искать счастье в Москву. Поступил в театральный вуз, школу-студию МХАТ, которую и окончил в 1957 году. Будучи еще студентом, принял участие в таком новом театральном деле во главе с Олегом Николаевичем Ефремовым, которое впоследствии преобразовалось в нынешний театр «Современник». Работал в этом театре в качестве актера. В 70-м году после ухода Олега Николаевича Ефремова в МХАТ решил стать директором этого театра и стал. В 76-м году, поняв, что мои представления о том, как должен дальше двигаться, развиваться театр «Современник», и представления об этом же моих коллег, сподвижников, я бы сказал, являются разнонаправленными векторами, я решил перестать быть директором и перестал. Где-то в 83-м году, получив достаточно серьезный удар от театра, в котором я проработал к тому времени уже 18 лет. По приглашению Олега Николаевича Ефремова я перешел в Московский художественный театр. Работал актером, затем 15 лет работал ректором школы-студии МХАТ. Обучил в общей сложности 7 студий, включая латвийскую, с случилась беда в 2000 году, умер Олег Николаевич Ефремов, и не слишком много мне давали времени на раздумья, надо было как-то, так сказать, дом горящий тушить. Я стал руководить художественным театром, чем и занимаюсь более или менее успешно, вплоть вот до нашей с вами встречи. Женат вторым браком, имею 4 детей и 4 внуков. Моя младшая дочь, младшая моей младшей внучки на 1.5 месяца. Вот и все. Больше ни в чем не замечен. Это я по сценарию.
А можно тогда по сценарию я вам задам вопрос? Верите ли вы в голос судьбы? Поясню. Когда вы были еще студентом школы-студии МХАТ, наш замечательный актер и режиссер Михаил Яншин пригласил вас на роль князя Мышкина вот, в спектакль «Идиот». Вот, казалось бы, о такой удаче может только мечтать вот, начинающий актер. А вы отказались и ушли в «Современник». Вот что это было? Ваше чутье, интуиция или какой-то расчет?
В судьбу верю. В расчеты не очень. Скорее верю в интуицию. Она меня, в общем, никогда не подводила. Ну, разве что в частных проявлениях, во взаимоотношениях с людьми или в оценке людей. Что же касается вот того случая, о котором вы вспомнили, то я не думаю, что тут был какой-то расчет. Тут было, как бы сказать, захлебывающаяся радость юности, которой предоставляют шанс совершить нечто нравственное. Ну как, по ночам и ночью премьеру играли. Как же я мог это бросить-то? Да не бросить, а как я мог представить себе, что что-то другое может быть? Нет. Конечно, только это. Играл много, снимался много, и даже инфаркт, полученный мною в 29 лет, был, на мой взгляд, справедливым. Ибо к этому времени, к 29 годам, я, наверное, уже фильмов этих 20 уже был за плечами. Так что все по заслугам. Я инфаркт имею в виду.
У меня такой вопрос. Вы когда-то работали в театре «Современник», который провозгласил новую модель театра, в частности, актерское самоуправление. Как вы думаете, нужна ли демократия в театре сейчас?
Нет. Она никогда не нужна. Это абсурд. Это... Как бы это сказать помягче? Не хочется никого обидеть. Понимаете, демократия и театр есть две вещи несовместные. В театре должен быть режим авторитарный, абсолютизм, но просвещенный. В этом смысле я в какой-то степени отвечаю этим стандартам, потому что я, кроме школы-студии МХАТ, окончил еще университет марксизма-ленинизма. Нет. В самом деле, став директором театра «Современник» и получив в качестве, так сказать, содруга, это по-чешски товарищ, содруг. Ну вот, в качестве, значит, содруга, художественную коллегию, состоявшую из 5 человек, Я довольно быстро ее, как бы это сказать, раскусил и закончил ее существование через год. И стал, ну, настойчиво рекомендовать на должность главного режиссера этого театра Галину Борисовну Волчок. В те поры руководство культуры советской, оно реализовывалось людьми непростыми, подчас ущербными. И вот один из этих ущербных, он объяснил Галине Борисовне, что вот все бы хорошо, конечно, вот, может быть, вы и будете главным режиссером театра «Современник», но вот есть один, Табаков, который против этого. И, видимо, так сказать, даже как-то преуспел, что-то заронилось в израненную Галкину душу. И много лет спустя я узнал об этом обстоятельстве. Но у меня уже был к этому времени опыт определенный. Однажды на эту художественную коллегию, это было, ну, спустя, скажем, несколько месяцев после того, как Олег Николаевич сел в кресло главного режиссера Московского художественного театра, он появился в «Современнике» довольно неожиданно, я бы сказал, несколько возбужден излишне, и сказал: вот тут вы сидите все, да? Алёлин! Уже дал согласие сесть в мое кресло. Будучи обладателем устойчивой психики, я спросил сразу: откуда информация? Я говорю: нет, этот не пройдет. Давай. Сели мы с ним. Естественно, из горкома. Откуда еще, да? Сели в машины. У нас тогда машины были. Вот, поехали, и этот горкомовец, так сказать, признался. Вот, так что это все, ну, какая коллегия, что это такое вообще? Как понять? Ну, как актер может руководить чем-то? Он собой не всегда руководит. Перечтите письмо Василия Ивановича Качалова Константин Сергеевич Станиславского, он рассказывает, какое счастье было у него вчера на спектакле, когда он в том рисунке поразительном, который Станиславский ему выстроил, вдруг в какой-то момент отступил от рисунка и понесло его в другую сторону. А потом он вернулся в рисунок. Ну как? Нет, руководить надо ответственно и спрашивая себя всерьез. Так скажу вам, я человек честолюбивый. Если бы я думал, что кто-то лучше меня сделает эту работу в Амхате, я бы назвал этого человека, сдал бы его. Вы думаете, это что? Я вдруг вспомнил такую чепуховую вещь. «Современник» был на гастролях в Баку, и человек, который руководил одним из бакинских академических театров, он был невелик ростом, климат, как говорится, там жаркий, он шел среди нас, обмахивается головным убором и рассуждал о профессии. И там, в частности, он говорил: вы думаете, что? Кармен это так? Аля-баля? Нет. Кармен это не аля-баля. Кармен это... Так что, понимаете ли, знаете, занятие это такое. Спасибо. Ваши родители, медики, вероятно, передали вам свои... Да. Насчет моих реанимационных способностей. Вопрос, дескать, вот МХАТ вернулся к жизни. Да, мне кажется, вернулся к жизни. Сейчас, как мне кажется, театру возвращено рабочее, нормальное, так сказать, состояние. И в нем не завершены некоторые работы еще. Как-то вот и сцены сейчас по такому шикарному подарку нашего президента происходит на ней техническое перевооружение. И, в общем, наверное, Бог даст, пройдет еще немножко времени, и в Москве появится первая сцена, оборудованная технологией 21 века. Также надо еще сформировать труппу окончательно. Также надо бы помочь родиться все-таки еще двум-трем молодым режиссерам. Надо бы, конечно, филиал иметь, потому что 20 октября одновременно в трех городах шли спектакли Московского художественного театра. То есть театр на ходу, я бы так сказал. То, конечно, еще надо много работать. Поскольку все-таки лучшее из того, что я видел в театре в моей жизни, это спектакль Владимира Ивановича Немировича Данченко «Три сестры», совершенным театральным произведением для меня является ансамблевый театр. Главным в театре для меня является живой актер, а в его работе главным способность воспроизводить живую жизнь человеческого духа. Это не всегда удается сегодня, и не всем далеко. Насчет имитации у нас развелось прямо, как вот говорят, я тут был где-то крыс очень много появилось. Что-то изъяли из нашей жизни, из оборота. Ну, например, свалку, где нормальные бедные крысы кормились и жили нормально. Свалку изъяли, убрали, а крысы двинулись добывать себе пропитание. Ну вот, к чему я про крыс? Забыл. Давайте к следующему вопросу. Спасибо. Были ли у вас трудности, как у артистов, в связи с перестроечным периодом, поскольку вас за плечами Минюст? Это был не Минюст, это был университет марксизма и ленинизма. Вы знаете, никакой у меня сложности не было с этим. Повторяю, у меня социальное происхождение. Такое. Короче говоря, несовершенное со стороны мамы. Так что, понимаете, трещина в моем сознании относительно справедливости бытия жизни, меня окружавшей, случилась где-то до 10 лет. Бабушка Оля рассказала, в частности, о том, что дед Андрей Францевич Пьянковский умер в декабре 19-го года в своей постели, в своей библиотеке, в господском доме, где он жил. Я, будучи мальчиком начитанным, с ужасом стал вспоминать. Это же 2 года спустя после Октябрьского переворота. А? Это как же так? Вот те, кого он, можно сказать, эксплуатировал всячески, да? Понимаете, знаете ли, да? Они его защищали, кормили, ограждали от бандита Котовского, там, от Маруси Богуславки, от Скоропадского, от немцев, от большевиков, от белых, от многих. И дальше у меня была довольно долгая жизнь с очень трудной двойной бухгалтерией. Так что прикидываться начал рано. А если учесть особенность, что ли, моей карьеры, то Ефрем меня бросал на все должности. Комсорг, я, профорг, я, парторг, я. Но я ловко как-то управлялся с этим балансом. Ну вот, и довольно рано, вы знаете, вот этот вот переходный период, горбачевизм, а впоследствии, честно говоря, нет, это было даже до последствий, в 1974 году я был вытолкнут за пределы Советского Союза, надо было, видимо, снизить возрастной ценз театральных режиссеров, ставивших русские произведения за рубежом. Тогда кто ставил? Георгий Александрович Товстоногов, там, Иосиф Михайлович Туманов, Георгий Михайлович Ансимов, там, еще можно там, кого-то назвать. Ну вот, и меня бросили на острова, на Великобританию. Я должен был ставить «Ревизора» Гоголя. Работодатель Питер Джеймс звонит и говорит: «Ну что, how are you? You-you?» Я говорю: «Ну, нормально, я вообще, да». Потом вызывают в Министерство культуры и говорят: «Олег Павлович, мы нашли вам помощника. Трудная ситуация, вы попадаете. Вам поможет товарищ». Я звоню Джеймсу: «Алло, Джеймс, да, тот-то-тот, у меня тут помощника нашли такого». «Какого помощника? Уже есть переводчик. Это вот не возвращенец из театра Образцова, Борис Исаров». «Алло, Министерство культуры? Да, понимаете, какая штука? Вот у работодателя там уже есть перевод». «Чего?» Ну и дальше я опускаю звонки туда и сюда. Значит, помощник едет со мною. Нормальный, милый, славный. Сходим мы на Кенсингтон Корт Роуд. И вот тут вот я увидел, как англичане могут быть жестоки. Вот с того момента, как он сошел с этой ступеньки, они перестали его замечать. К концу третьих суток я стал таким патриотом, каких мало было в Советском Союзе. Ну вот, но судьбе угодно было разрешить этот конфликт, ну, как бы сказать, вполне детективно. Господь их покарал, и помощника, и Борьку Исарова, и они захворали в один день. Простудой тяжело, не мог говорить, ничего. И Моисей Соломонович, эмигрировавший из Одессы в 20-м, а тогда являвшийся финансовым директором этого заведения, пришел ко мне поутру и сказал: «Олег, ты должен сегодня репетировать». Я говорю: «Как? Каким образом? Я же не бум-бум. Все-таки язык надо знать». «Нет. Вдруг я обязан это сделать?» «Да, потому что тогда будет очень большие трудности моей жизни». И заплакал. Представляете, человек под 70 на ваших глазах плачет. Я сказал: «Все, сегодня не буду, а завтрашнего дня буду». Ну вот. Так вот я попал в мир капитализма, и за три работы, значит, за английскую, за датскую, по-моему, и за финскую, нет, это до Финляндии еще была Германия, я вполне прошел вот этот вот, ну, как бы сказать, курс обучения. И понял, что, оказывается, капитализм так же нехорош, как социализм.
Олег Павлович, скажите, пожалуйста, а как вы отреагировали, когда вам Татьяна Лёзнова предложила сыграть роль Вальтера Шелленберга?
Спокойно. Мне объяснили, что у меня достаточно портретное, что ли, такое, ну, достаточно неплохое сходство, Поэтому я отреагировал спокойно. Это для меня была не более чем роль. По сути дела, и сейчас это для меня не более чем роль. Так что я... Знаете, когда Николаю Павловичу Охлопкову предложили стать заместителем министра культуры, он сказал: а что? Я и королей играл. Хотя вот потом действительно это такая была смешная подробность, после того, как телевидение Германской Демократической Республики показало этот сериал, и жители Федеративной Республики Германии смогли его посмотреть, то мне пришла из одного небольшого города такая рождественская открытка. Значит, Санта-Клаус, олени запряжен, в общем, в повозочку эту. Гномьё сидит где-то там сзади у Санта-Клауса. И написано было, это от племянницы Шелленберга было: спасибо вам, что вы были так же добры, как был добр дядя Вальтер.
Павлович, когда к вам пришел первый большой успех на сцене, и что это был за спектакль?
Это был спектакль «В поисках радости». Это был, по сути дела, первый спектакль театра «Современник». Ну, то есть это первая работа на профессиональной сцене. Может быть, от того, что я был довольно субтилен. У меня шея была 37-го размера, поэтому вот роль этого мальчика 14 лет была не слишком сложна. Мера легкомыслия моего вполне соотносилась с возможностью рубить с такими трудами приобретенную мебель. Как-то все сошлось. Вот, и самое, конечно, вот я помню, сейчас-то вот при капитализме это, как это, фалюган поганый, там, я не знаю, как бы сказать, что он делает, что, алло, милиция, да, вот тут рубит мебель, да. А тогда, помню, это было просто правилом, как только я начинал это дело, деструктуризировать прямо овации в зрительном зале. Так и надо. Вот. Но это ментальность наша. Мы уважаем посмотреть на такие дела.
Олег Павлович, почему такой молодой и успешный актер стали преподавателем? И как вам удалось открыть столько звезд?
Ну, это повезло, наверное. Вы знаете, я вам так скажу. Я еще с детства хотел иметь много детей. Жена моя первая, она была такая очаровательная, маленькая, миниатюрная. И, родив второго, забастовала. Дескать, нет, все, ресурс выработан, довольствуюсь тем, что есть. Я так думаю, если бы у меня было много детей, я бы, наверное, не стал бы преподавать. Это, наверное, такая, ну, потребность, что ли, продлиться. Я, поверьте, может быть, это так несколько выспренно даже звучит, но вот эти вот строки, нет, весь я не умру. Они мне очень понятны. Женька останется, Вовка останется, Сережка останется, Дуська останется, там Маринка останется, Виталька останется. Нет, это великое дело.
Олег Павлович, мне очень нравится название вашего театра «Табакерка». Кто ее придумал?
Не я. Мне не нравится. Я называю «Подвал». 1 марта будет якобы 20 лет этому театру, ну, такого официального, зарегистрированного государственного учреждения. Но в ноябре 2008 года, то есть спустя год с небольшим, подвалу будет 30 лет, потому что 30 лет будет со дня, или точнее с вечера, премьера первой. Если Леша Казанцева «С весной вернусь к тебе», поставленный Валерием Фокиным. городской глава Виктор Васильевич Гришин, тогдашний первый секретарь горком партии, сочтя меня вредоносным элементом в сфере театрального образования, а также человеком, который просто разлагает сознание своих учеников, основанное на диалектическом и историческом материализме, и считая меня, так сказать, недостойным того, чтобы, так сказать, вот стать во главе нарождающегося театра. На дворе стоял 80-й год, никаким капитализмом не пахло. Это колбасные электрички, если вы помните, да? И если доставался банан, то он был чаще всего зеленый. То есть суровое время такое, строгое. Понимаете, и подвал, он, по сути дела, защитил, что ли, нас. Мы там жили за этими стенами и жили хорошо. Я им приносил все. И Солженицына, и Авторханова, и Медведева, все. И примерно понимали, кто из нас, так сказать. Но однако же, никогда ничего. Понимаете, нет, подвал, он... Это вообще трагическое такое, вот это вот сословие, первая студия. Не зря уже померли некоторые из них. Они надорвались. Мы очень много сделали. Понимаете, они были первыми, первенцами. И уж сколько вот в них вложено было. А уже нет Ленки Майоровой, уже нет Игоря Нефедова, Лёшки Селиверстова. Мы, в общем, заслуживали, конечно, лучшего. Если бы не эти отнятые 7 лет, с 80 по 87, довольно много, наверное, и качественно иного сделали бы. Мы были на взлете. Очень смелые были. Вот такого спектакля, который поставили Костя Райкин и Андрей Дрознин, «Маугли», прошло, значит, ну, 28 лет, ничего такого не видел. Просто нет. Мы однажды играли «Маугли» в городе Дебрецен. Сыграли? Ну, неловко так говорить. Ну, не уходите, все. А что такое? Чего вы сидите-то? Еще раз. Они как-то так честно... Там человек 100 было, которые не попали. На первый, второй рассчитались, да? Что-то они сделали, и ребята играли второй раз. Это было на самом деле удивительно. Васька Мищенко взбегал по отвесной стене метра на два. Он играл Акеллу. Ну вот, перед тем, как его снимают с должности. Понимаете, это, в общем, я вообще человек прочный, но когда это случилось, у меня горячка началась. Температура, сор, да. Ну, как травята прям. Поболел недельку. А потом они пришли и сели так вот рядком на стульях, как, помните, эта картина-то, у постели умирающего Некрасова. Я смотрю на них, думаю, дурак, сидишь, болеешь еще, а им жрать нечего, они сидят, так сказать, им работать негде. Встал и пошел. Все были устроены, слава Богу. Ну вот это вот, конечно...
Да. Вы по жизни кажетесь
Моцартом, а не Сальери. Каково вам играть эту роль?
Вы знаете, вот очень удобно. Потому что я довольно много знаю про эту породу людей, которые называются Сальери. Вот я играю уже 23 года. И с печалью и болью констатирую, что процент людей, сидящих в зале, разделяющих точку зрения Сальери, никак не уменьшается. Вот, это очень, очень, вы знаете, так. Потом он же мучается, Сальери, там. Вроде я тоже человек, да? Дайте мне место под солнцем, да? И люди сидящие говорят, конечно, ты человек, у тебя есть место под солнцем. И так, а этот гений, ёк, Коломане, да? Для него все, понял. Это среди нашего брата распространено. Прям думаешь, это что ж такое? Я всегда смотрю и думаю, как же тебе живется-то тяжело. На самом деле, говорим вроде так. Значит, в 68-м году, с опозданием к чему-то на год, давали награды 50-летию советской власти. И репетируем мы, не помню что, и вдруг в дверь просовывается нос директора, распорядителя Леонида Щермана. У него нос большой, поэтому он входил постепенно в комнату. И, обращаясь к Олегу Николаевичу, он говорит, Олег Николаевич, вроде, что ж ты, репетиция же, да? Он говорит, Лёлика в Кремль. Зачем? Он говорит, орден получить надо. Это было... А теперь рассказывай, как это делается. Алла Михайлова в девичестве Алла Рапопорт, тогда, по-моему, то ли старший консультант, то ли инструктор отдела культуры ЦК партии, ей поручено там сверстать эту простыню. И она приходит к Михаилу Андреевичу Суслову, там что-то там. Он говорит, а молодежь где? Переделать. И вот она вписала там несколько фамилий. И я туда попал. Кстати говоря, это, в общем, такая, с другой стороны, читалась как дьявольская хитрость. К моменту, когда газеты опубликовали указ, это стоял 68-й год, уже танки были в Праге, а самый большой мой успех театральный, он был в Праге, я играл там Хлестакова с Пражским театром «Черногерный клуб». И на самом деле это было, ну как-то так, наверное, успешно, потому что 24 спектакля за февраль месяц мы сыграли, и правительство дважды туда приходило, и Сморковский, и Дубчик, и Шик, и все прочие. Я играю по-русски, они играют по-чешски, каждому свое. Но, значит, после этого продюсер, довольно крупный, мировой продюсер, составляет турне мировое. Но танки по расписанию вошли в Прагу, и, значит, а турне как-то мы отложили. Значит, в это время мои друзья чешские уже бомбят меня письмами, потом телеграм, вроде, что ж ты, сволочь такая, да? Друг, они протестуешь.
Тут танки, понимаешь, а ты молчишь. А я в это время лежу в Боткинской больнице. У меня опять был рецидив. И я понимаю, что надо. И тут они последний унар наносят. Три шапки, которые я им подарил, меховые, роскошные, присылаются назад мне. Все, отступать некуда, позади Прага. И пишу телеграмму Леониду Ильичу. Леонид Ильич вынужден протестовать. Топ-топ-топ-топ. А феномен, так сказать, действий власти был, оказывается, исторически, ну, как бы сказать, объясним. Граф Лорис Меликов, премьер при, значит, императоре-освободителе Александре Втором, такие номера выделывал. Если кто-то там, понимаете, знаете ли, как-то протестует, раз, наградить. Не отмойся. И вот когда, значит, я с болезнью, попротестовавший, переполняемый гордостью за собственную смелость отчаянную, открываю газетку и читаю в ней: наградить орденом знак почета Табакова Олега Павловича. Кто? Кто у нас протестует? Против чего? Это наш Олег протестует. Во! О, какие дела были, какие умные люди-то были.
Как вы относитесь к актерским розыгрышам и сами участвуете в них?
Ну, розыгрыши там, знаете, если остроумно и как-то смешно очень. Женька Евстигнеев, я никогда этого слова не употребляю, но великий актер России. Он, мы с ним играли в спектакле «Продолжение легенды», он играл такого батя, ну, как бы сказать, бдящий и патронирующий молодым интеллигентом, приезжающим на сибирские стройки коммунизма, дабы возрасти духом и состояться нравственно и производственно. Значит, вот он в таких галифе с вытянутыми коленками, да, и в кирзовых сапогах, да, встречает меня, а я с чемоданом из Москвы, потому что там у меня любовь не состоялась, в институт не попал, а любимая Юна, она дочь весьма состоятельных родителей, поэтому не светит, и вот, значит, почему бы не построить Ангарскую ГЭС, свободное от любви время. И вот он, значит, жмет руку, говорит: идем, Толя, Тося, пятый. Сядь, проходи, все. И вот подлец однажды, в очень трудный для меня момент, там есть такая сцена, на сцене ничего не было, только был из папье-маше бугор, покрытый жуткой, прямо вот как проволока колючая, травой. Из чего они ее делали, не знаю. Всякий раз, когда я съезжал и возвращался домой, Людмила Ивановна Крылова подозрительно смотрела. Это что ж такое вроде? Ну вот, значит, а с одной стороны пологий вот этот спуск, на котором ездишь и травмируешь себя, а с другой стороны резкий такой отвесный, прямо вот пропасть какая-то. И я сижу там у этого надо мной, а на бугор выползает Нинка Дорошина. Нина Дорошина — человек поразительного, в общем, дарования, на самом деле. Глаза как у кошки, да, прям такие вот огромные. Выползает, она любит меня, она простая, рабочая, местная, а любит вот этого интеллигентного мальчика из Москвы. Выползла. А мы с ней, кстати говоря, играли везде любовь. Там. И в поисках радости, и там, 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 там. И она, конечно, видимо, уже со временем стала путать. Потому что в разных песнях меня называли по-разному. Там, где Олег, где Толя, где Фриц Вебер, там еще как-то, понимаете, Слава из «Пяти вечеров», да? И вот Нинка выползла, а я там страдаю, Юна, Юна. И я слышу, как она вообще была точна, первая слеза капнула мне на лысину. И она говорит туда, Слава, Слава. А я понимаю, что многие уже примерно полпьесы прошло, меня все называли Толя. И дальше эта история никак развиваться не может, кончится катастрофой. Ну, как-то замрадел, говорю, Нинка, дура, меня здесь зовут Толя. Пауза. Коп. Вторая слеза. Коп. Третья. И она говорит, Толя. Ну, это начало. Это начало. А подлец Женька... У нас был еще спектакль такой «Никто или вор в раю», где мы все играли, там была сцена в раю, действительно, где мы изображали святых, ну, каких-то там апостолов некоторых. Вот, и для игры в апостолов у нас было такое вот свечение вокруг головы. То есть один обруч и второй обруч, между двумя этими обручами тюль, а на нем блестки. И вот Женюрка, гад, надевает эту вот штуку на себя и в кулису становится с этими волдырями на коленях, в галифе. Я опять заныл свое «Юна! Юна!» Он говорит, «Елик!» А здесь такая штука, «Елик!» И я «Юна!» Это конец света, если такой. Я же фронтально в зал, да? А он смотрел с кулиси. Но я тоже не остался в долгу. На следующий спектакль. Чемодан в левой руке, а правой ручонкой загреб вазелинчику. Примерно полкило. И иду. Он мне руку говорит, Толя, там, здравствуй. Я говорю, здравствуй, батя.
Олег Павлович, скажите, пожалуйста, честно, сохранилось ли у вас что-нибудь от романтика из «Кремаса»? Отождествлять можно вас и
образ? Ну, во-первых, отождествлять никогда не стоит, это неверно. Я ведь не больной и не произвожу впечатление душевно больного, наоборот, вроде как-то... Стараюсь по возможности снижать пафос собственных высказываний. Это первое. А во-вторых, сохранилось или нет, душа живая. Наверное, из «Кремас» сейчас, наверное, бы руководил МХАТом. Потому что беда была в театре. Он совсем-совсем... в трудном положении был. И с присущим ему легкомыслием, я имею в виду, из «Кремаса», он, наверное, пошел бы руководить. А потом убрал бы слово «академический» с афиши. А потом послал бы талантливых людей. Делал спектакли. Есть упоение в бою, понимаете? Без риска неправда, что чего-то можно заорлить, подняться, там, да, без риска, без того, чтобы, вот, это все, наверное, вот оттуда. А так ничего во мне от «Кремаса» нет. Я руковожу просто двумя театрами в Москве. Thank you.
Спасибо! Вы были очень добры. Спасибо. Thank you.